Глава 13. Эпиграф. В жизни величайших людей всегда найдутся унижающие их моменты. Не зря, видимо, говорится, что человек может быть героем для кого угодно, но только не для слуг. К этому вполне можно добавить, что и в своих собственных глазах человек перестает быть героем, едва он оказывается в зубоврачебном кресле. Агата Кристи. Редко кому удавалось удивить повелителя настолько, чтобы его изумление было видно даже при вечно закрытом лице. Брат Чань мог бы гордиться собой, ибо ему это удалось.
«Что это?»
– произнес, наконец, онемевший от изумления повелитель после продолжительной паузы, понадобившейся для того, чтобы обозреть делегацию и ничего происходящим не понять.
«Позволите доложить?»
– почтительно склонил голову глава департамента.
«И как можно скорее!»
Сегодня днем господин наместник обнаружил, что из его стола исчез артефакт, который он, по его словам, добыл для вас и намеревался вам доставить. Но почему-то несколько раз об этом забывал. По какой-то причине он не пожелал привлекать к поиску меня или иных подданных и предпринял попытку сделать это лично. Насколько представляется возможным реконструировать события, господин наместник заподозрил в краже брата Аркадиуса и явился к нему, дабы проверить свои подозрения. Брат Аркадиус был им застигнут в момент составления доноса. Похищенный предмет находился тут же на столе в коробке. Вот, почтеннейше прошу взглянуть. Это, собственно, артефакт. Это неоконченный донос. От себя лично спешу уведомить, что большая часть изложенного не является правдой. Повелитель, осененный частичным пониманием, обратил свой высочайший взор на непромокаемый мешок на одних из носилок.
«Насколько я понимаю, удержать гнев он оказался не в состоянии, даже невзирая на мой запрет.
Преклоняюсь перед вашей проницательностью, о божественной. Мы постарались по мере возможности собрать все, что осталось от брата Аркадиуса, и доставили сюда, дабы вы сами оценили степень его заслуг и решили вопрос о его посмертии».
«Вы правильно поступили. Слушаю вас дальше».
Спустя несколько минут после произошедшего инцидента мы обнаружили господина наместника мертвым в его кабинете. По всем признакам имело место самоубийство. Мотивы для подобного поступка у наместника тоже имелись. Но точно узнать это можете только вы, спросив его самого. Соизмерить степень его вины и заслуг также не вправе никто, кроме вас. Повелитель молча подошел ко вторым носилкам и откинул край покрывала. Он не произнес ни слова, а лицо надежно скрывало вуаль, поэтому даже самые наблюдательные подданные так и не смогли понять, огорчен ли он смертью ученика, разгневан ли, или же воспринял с облегчением, как самый простой выход из сложившейся нехорошей ситуации. Уделив покойному не более 10 секунд своего божественного внимания, он опустил покрывало и кивком велел продолжать. «Примерно через четверть часа после гибели господина наместника», послушно продолжил глава департамента, «брат Шелар, которого я давно разрабатывал по подозрению в шпионаже, был взят с поличным при попытке похитить нимфу и скрыться. Я привез его сюда, потому что вы желали его видеть. Но если в связи с открывшимися обстоятельствами он больше не представляет для вас ценности, то я заберу его обратно, поскольку не успел даже допросить. Нимфу я тоже доставил». Опять наступила тишина. И лишь потому, куда обращался лик повелителя, можно было догадаться, что он пристально рассматривает сначала разоблаченного шпиона, затем нимфу, боязливо выглядывающую из-за его спины, и напоследок самого докладчика, который, завершив свои пояснения, стоял на вытяжку и бесстрашно ожидал высочайшего решения, каким бы оно ни было.
«Я впечатлен», – произнес наконец повелитель. «Редкое сочетание преданности, интеллекта, умение эффективно работать и достоинство. Представьтесь, дитя мое!»
«Глава службы безопасности брат Чань», — отчеканил Хин.
«Поторопитесь подобрать на эту должность нового кандидата, ибо с сегодняшнего дня вы новый наместник. Готов служить повелителю?» «Нового первосвященника назначите по собственному решению, без всяких обсуждений. Сейчас не самое подходящее время для интриг и склок».
«Как пожелает повелитель».
«Вопросы есть?»
«Да. Что мне надлежит знать как наместнику, чего я до сих пор не знал, будучи его подчиненным? Какие инструкции я должен получить от вас? Какие задачи не успел выполнить прежний наместник? И каковы будут ваши распоряжения касательно бывшего советника Шелара? Считаете ли вы нужным, чтобы я допросил его и предоставил вам доклад, или желаете допросить сами? И еще брат Хольц, вы, вероятно, помните, он был здесь 3 дня назад, категорически потребовал, чтобы я передал вам его просьбу. Он жаждет устроить показательную публичную казнь, и кандидатура советника, по его мнению, подходит как нельзя более».
«Вы, как я вижу, не разделяете мнение вашего соратника и передали мне его просьбу исключительно из личной порядочности», — заметил повелитель.
«Ваша проницательность свыше доступного простому смертному», — склонил голову брат Чэнь. «По моему скромному разумению, публичное разоблачение и казнь бывшего правителя этой страны будет иметь эффект обратный тому, на который рассчитывает брат Хольц. Нам не выгоден король-мученик. Король-изменник будет гораздо полезнее».
«Оставить его здесь и распространить в народе слух, что брат Шелар вознесен в чертоги повелителя за особые заслуги?»
«Если так будет угодно повелителю».
«Угодно. А теперь, сколько времени у нас осталось?»
Повелитель взглянул на часы.
«К сожалению, я не успею дать вам все надлежащие инструкции. Посвятите следующие 3 дня наведению порядка и решению кадровых вопросов, а также тем областям деятельности наместника, которые были вам известны ранее. Все необходимые разъяснения и распоряжения я дам вам в следующий сеанс в письменной форме. Шпиона я оставлю у себя и допрошу лично».
«Сейчас?» – живо поинтересовался брат Чань.
«А вы столь сильно желаете при этом присутствовать?»
«Да будет мне позволено объяснить, это не прихоть. Мне необходимо выяснить, как осуществлялась связь, и как можно скорее. Тогда у нас будет шанс захватить связного и выйти на более значительных участников заговора. Как только сообщники узнают, что случилось с советником, связь тотчас же оборвется, а до следующего сеанса они это точно узнают».
«Профессионал остается профессионалом в любых обстоятельствах», —
с одобрением качнул вуалью повелитель.
«Что ж, если мы успеем до закрытия портала добиться от советника правдивых показаний, почему бы и не начать сейчас?»
Он щелкнул пальцами, не оборачиваясь, и к нему немедленно подскочили с 2 сторон 2 младших мага.
«Отведи девушку в жилой бокс. Устрой со всеми удобствами. На охрану поставь халков. И если кто-то хотя бы попытается к ней прикоснуться, уйдет на корм без права перерождения. Ты», — он повернулся ко второму, — «распорядись подготовить лабораторию номер 4 и приведи туда доктора Пахма. Кайден, бери этого красавца и тащи туда же. Наместник Чань, следуйте за мной».
«Не повелитель, редко снисходящий до того, чтобы наблюдать за выполнением своих приказов, ни новоиспеченный наместник, торопящийся последовать за ним, не отставая, не заметили, как пленник и его конвоир, сделав шаг вслед за высочайшими персонами, одновременно обернулись и задержали взгляды на укрытых покрывалом носилках. И в одном, и в другом промелькнули сочувствие и сожаление. В следующий миг их взгляды случайно встретились, и тотчас же обрели привычную бесстрастность с легким оттенком неприязни.
«Почему так долго?» Недовольно поинтересовался повелитель, когда Шелар и его провожатый появились в дверях.
«Он хромает»,
– коротко и без всякого выражения пояснил Кайден, вталкивая пленника в комнату и закрывая за собой дверь.
«Еле доковылял».
Шелар, который всю дорогу на попытке понукать огрызался и бессовестно предлагал себя отнести, на этот раз промолчал.
«Что у него с ногой?»
Белая вуаль повернулась в направлении брата Чани, и тот немедленно отрапортовал.
«Подстрелили при аресте». «Пуля еще там?»
«Арбалетный болт, о божественный, удалили, так как мешал ходить. А носить этого негодяя на носилках много чести».
«Как приятно пообщаться с человеком, умеющим докладывать быстро, четко и по существу!»
Мечтательно вздохнул повелитель и жестом велел Кайдену посторониться.
«Пока мы ждем нашего дорогого доктора, можно заняться предварительной подготовкой. Господа, во избежание неприятных случайностей встаньте за моей спиной. В маленьком помещении разброс может исказиться. Мне-то ничего, а вы живые».
Убедившись, что между ним и объектом никто не стоит, повелитель аккуратно снял перчатку с правой руки и поднял вуаль, забросив на голову. Ожидаемого эффекта его жест не возымел. Пленник уставился на божественный лик без трепета, но с наглым и непочтительным любопытством. Ему действительно было интересно своими глазами увидеть этот уникальный образец нежити, тем более сейчас, пока не началось.
«Осторожно!» – предупредил повелитель. «Если срикошетит от стен, прячьтесь за меня!»
Черная, почти материальная струя силы рванулась из его ладони прямо в лицо Шелару. Удушливая мгла залепила глаза, ворвалась в легкие. Хотя он и пытался задержать дыхание, ледяными иглами обожгла кожу. Откуда-то возникла нелогичная, но чудовищная по своей силе уверенность, что он умирает. И Шелар еще успел удивиться, почему так легко и быстро. Неужели повелитель надеется его поднять? Ведь его предупредили еще 2 с лишним луны назад. Затем боль и удушье отступили, и остались лишь холодный панический страх. Точь-в-точь, как год тому назад, при виде белого бархата. И странное, опустошающее чувство. Будто все кончено, сопротивляться бесполезно, и лучше всего было бы действительно умереть.
«Менталисты утверждают», –
разглагольствовал между тем повелитель, словно профессор за кафедрой,
«будто в качестве предварительной обработки лучше всего подходит игла страха. Я категорически с этим не согласен. Змеиный ветер, если, конечно, не увлекаться и вовремя его нейтрализовать, дает гораздо более ощутимый эффект. Остаточные явления после этого заклинания превосходят по силе воздействия».
«Змеиный ветер», — вспомнил Шелар, изо всех сил пытаясь овладеть собой и привести мысли хотя бы в относительный порядок. Так вот, что чувствовал Кантор, когда хватил той гадости в Хине. Вместо меня, кстати. Нет, нельзя так. Надо собраться. Ведь я же знаю, что это всего лишь наведенные ощущения, последствия заклинания, угнетенное состояние и приступы немотивированного страха.
Знаю, понимаю, и все равно не могу справиться. Проклятье. Тут и мотивированного страха предостаточно. Еще и эта пакость.
«А, вот и доктор. Прекрасно. У нас есть еще 20-25, поэтому не будем терять времени. Кайден, помоги доктору зафиксировать пациента на столе».
Невысокий сухонький вампир, чем-то неуловимо похожий на своего повелителя, без лишних слов поставил чемоданчик, легко подхватил за пояс и за шиворот пациента, вдвое крупнее себя, и столь же легко потащил к столу.
«Даже не спросили»,
— обреченно подумал Шелар, все еще пытаясь справиться с охватившим его ужасом.
«А вдруг я и так готов рассказать все, что знаю? Всего лишь за такую малость, как легкая и быстрая смерть. Впрочем, я слишком много и успешно их обманывал, чтобы повелитель согласился поверить моим словам, сказанным добровольно. Придется все же побороться. Хоть немного. Сколько смогу, чтобы добыча не показалась им слишком легкой и недостойной доверия. Тратить силы на бесполезные попытки сопротивляться он счел глупым и недостойным. Молча позволил уложить себя на то, что здесь возвышенно обзывали столом, и пристегнуть все требуемые ремни и браслеты. Лишь один раз не удержал стон, когда вампир грубым рывком затянул очередной ремень почти рядом со свежей раной.
«Очень хорошо», – одобрительно прокомментировал повелитель. «Теперь отрегулируйте стул. Сильно разводить ноги не надо, не дама, только чтобы удобно было работать с левым бедром. А головной конец поднимите повыше, чтобы пациент имел возможность наблюдать и впечатляться».
Шелар едва удержался от уточнения, что и так давно уже впечатлен, дальше некуда. И демонстрация богатого докторского инструментария вряд ли это состояние усугубит. К его удивлению, это оказались не знакомые с юных лет приспособления для добычи показаний, а действительно медицинские инструменты. Но сей факт Шелар отнюдь не счел утешительным. Напротив, он понял, что именно сейчас будет, и малодушно пожалел, что не застрелился, пока можно было.
«Аккуратно осмотри, обработай, где нужно, уши и сосуды», — объяснял между тем повелитель.
Доктор, понимающе кивал.
«Рану зашивать не надо. Нет, нет, ничего лишнего пока не отрезать. Только иссечь поврежденные ткани, как обычно. Все, что сверх того, только по моему указанию. Кайден, ты готов?»
«Да», — коротко произнес тот где-то позади. Эта новость не понравилась Шелару еще сильнее, чем предстоящее знакомство с экстремальной хирургией. Там, по крайней мере, все было понятно, известно и предсказуемо. Сейчас его начнут резать и шить, и это будет очень больно. А вот что собирается делать маг, скрывшийся за его спиной? Сдирать скальп? Резать уши? Или попытается сканировать? И в этом заключается причина странной уверенности повелителя, что за 20 минут они управятся? Обрывки штанины и окровавленный бинт полетели на пол. И в следующий миг Шелару показалось, что ему не палец в рану сунули, а раскаленный штырь в мозги. Или и то, и другое одновременно. Вопрос, достойно ли кричать в такой ситуации и что об этом скажут 20 поколений королей и воинов, утратил какую-либо значимость почти мгновенно. Единственное, на что еще хватило чудом сохранившейся части рассудка, это не кричать ничего членораздельного. Хотя бы в первые минуты. Беда лишь в том, что когда тебя режут живьем и ковыряются в открытой ране, следить за временем и отсчитывать минуты нет никакой возможности. Когда боль немного ослабла и стала относительно терпимой, Шелару показалось, что прошло уже несколько часов. Но стоило ему перевести дыхание и открыть глаза, как первым делом он увидел все того же брата Чаня, терпеливо ожидающего разрешения задавать вопросы.
«Значит, прошло всего несколько минут», — сообразил он. «Не более 10, во всяком случае. А я уже дошел до состояния мятой тряпки. Боги, но почему я так глуп и самонадеян? И более того, не способен учиться на собственных ошибках? Что мне стоило вовремя застрелиться?»
«Можете спрашивать», — любезно предложил повелитель. И брат Чань немедленно взялся за дело с рвением, которое частенько обуревает людей первые дни после нежданного назначения на высокую должность. «Как вам удалось обойти посвящение?» Надо отдать ему должное. Даже после неслыханного возвышения брат Чань остался по-прежнему рационален, вежлив и немногословен.
«Мне не удалось!» – прохрипел Шелар.
и, не удержавшись, искоса взглянул на руки доброго доктора. Не возобновит ли свою работу посреди фразы? Пинцет и скальпель неподвижно зависли над рабочим местом, готовые продолжить по первому сигналу.
«Меня достали уже оттуда».
«Когда?»
«Примерно через неделю».
«Точнее,
тот день, когда я упал с лестницы в библиотеке».
«До того дня вы пребывали еще под действием посвящения, и все сказанное вами тогда является правдой? Касательно подполья, жены и всего остального?»
«Да».
«Кто вернул вас назад?»
«Какой-то маг. Я его не знаю. Ах, я правда не знаю. Его послал за мной мэтр Максимилиано, но я его видел впервые в жизни. Даже не его самого, а проекцию в субреальности».
«Как осуществлялась связь?»
«Через забор».
«Какой забор?»
«Ограду особняка. Я выходил гулять в сад, и мне перебрасывали все, что нужно. Записки, яды, другие нужные снадобья. Ах, не надо! Это правда!»
«Это не все. Как вы передавали сведения? Не вздумайте лгать».
«Они связывались со мной магически».
«Кто?»
«Мэтр Максимилиано и тот, другой. Они не классические, они могли».
«Так вы спланировали уничтожение двух излучателей и побег драконов с девушкой?»
«Да».
«Поэтому она не смогла правильно изобразить нужные буквы?»
«Да, ей передавали через третье лицо».
«Адъютанта зарезали тоже вы?»
«Да, я».
«Мастера ступеней отравили вы?»
«Да».
«Астуриас ничего не знал?»
«Вероятно, догадался, раз сбежал».
«Но он был ни при чем».
«Абсолютно».
«Что с агентом в Лондре? Вы предупредили о нем?»
«Да, Элвис ищет. Это правда, правда. Он знает, что агент существует, но до сих пор не сумел обнаружить его во дворце».
«Что такого важного в Нимфе?»
«Я не знаю. Нет, пожалуйста, не надо. Я не знаю, не знаю. Мне передали только задачу не допустить. Ну, перестаньте же. Я не могу так говорить. Мне передали одно – не допустить, чтобы она попала к повелителю, потому что если он с ней переспит до созревания, это будет катастрофа. Какая именно и насколько страшная, умолчали. Сказали только, что это очень важно, но почему – не объяснили. Обещали все рассказать по окончании. Сочли, что мне лучше не знать лишнего. Мэтр нюхом чуял, что какая-нибудь накладка да случится. А у него отличный нюх, не то что у меня».
«Вы собирались бежать вместе?»
«Да».
«Каким образом?»
«Телепортом, с наместником. Я не хотел его бросать, хотел взять с собой, поэтому получилось так долго. Мы не успели. Кто же знал, что он сломается? Его смерть спутала мне все планы».
«Известно ли вам что-либо о других планах ваших соучастников?»
«Излучатели. Мы искали способы добраться до оставшихся. Мы должны были успеть до осени. Пока я ничего не успел придумать из-за нимфы. Был занят».
«Ваша роль в истории с братом Джарефом?»
«Никакой. Он действительно затеял все сам. Я всего лишь дождался, когда он начнет действовать, чтобы вмешаться».
Только сейчас Шелар заметил, что после каждого его ответа брат Чань почему-то переводит взгляд с допрашиваемого на некую невидимую точку поверх его головы. «Зачем?»
«Чтобы наглядно показать господину-наместнику истинную цену его сподвижников. Чтобы он не считал их друзьями и вообще достойными людьми. Чтобы, когда придет час выбора, расстался с ними без сожалений и колебаний».
Повелитель, следивший за допросом в полном молчании, похожий на статую в своем неподвижном одеянии с вуалью, неожиданно подал голос. И эффект от этого получился такой, словно действительно статуя вдруг заговорила.
«Наместник, ваше время подходит к концу». «Благодарю вас, повелитель.
Брат Чань одним движением развернулся в нужном направлении и подтвердил свою благодарность глубоким поклоном. «У меня осталось еще несколько вопросов, но они могут подождать».
«В таком случае поторопитесь. Телепортист ждет вас за дверью».
Когда новый наместник, попрощавшись персонально с каждым присутствующим, даже с Шеларом, исчез за дверью, повелитель помолчал еще несколько минут. Затем перевел взгляд все туда же, в загадочную точку, которую Шелар так и не смог высмотреть даже краем глаза. Как ни пытался он вывернуться и удовлетворить свое любопытство, голову ему зафиксировали тоже надежно.
«Кайден, ты ничего не упустил?»
«Нет, о повелитель», — прозвучало сзади. «Я был внимателен».
«А почему так долго подключался?»
«Там стояла ловушка. Мне пришлось с ней повозиться».
«Вот как? Какая именно?»
«Я никогда такой не видел. Школа, близкая к нашей традиционной, но поставлена была на классического сканирующего мага. Если бы вы попытались сами его сканировать, то попались бы. Меня спасла только моя неклассическая школа. Но понадобилось время, чтобы обойти».
Шеллар похолодел. Все это время, пока он думал, что работает по плану, его втихомолку сканировали. Даже хитрая ловушка мэтра Максимилиана не помогла. Вот зачем туда поглядывал брат Чань. И вот почему он так точно распознавал ложь и недомолвки. Ему подавали условный знак. Но почему тогда этот Кайден промолчал, когда речь зашла об Азиль и ландрийском агенте, через которого передали информацию о ней? Ведь Шеллар солгал, и маг это видел, но почему-то не посигналил. Почему?
«А снять ты ее не смог?» —
продолжал расспросы повелитель.
«Нет, к сожалению. Чужая школа, неизвестные методики. Мне это не под силу».
«И ты не смог выяснить, что там не то с этой нимфой? Почему ее так старались спасти от меня, что пожертвовали столь ценным агентом?»
«К сожалению, он действительно знает не больше того, что сказал».
«Высшие силы, что же здесь происходит? Ведь этот верный слуга повелителя врет своему обожаемому божеству столь же нагло и откровенно, как и покойный Харган. Почему? Неужели тоже втрескался в нимфу с первого взгляда? Или все еще проще и материальнее? Незадачливый брат Шеллар не единственный агент в стане врага. И сейчас он наткнулся на коллегу неизвестного происхождения, который преследует те же цели». Кружевная физиономия повелителя на несколько мгновений замерла, словно он пристально всматривался во что-то. Шеллар так и не понял, в него или в мага за его спиной.
«Кайден», — произнес наконец повелитель, — «мне показалось, или тебя что-то очень сильно взволновало? Ты выглядишь подавленным».
«Не хватало, чтобы сейчас и этого тоже разоблачили. И еще через 10 минут они дружным дуэтом проорали всю правду о нимфе и ее предназначении».
«Возможно, о повелитель», —
дрогнувшим голосом отозвался Кайден.
«Я действительно взволнован и, может быть, подавлен. Но разве у меня нет на то причины?» «И что же это за причина? А разве вы не помните? Ведь я говорил вам, когда просил отпустить меня в тот мир». «Ах, верно. Я постоянно забываю такие мелочи. Мастер ступеней был твоим братом, и ты рвался искать его убийцу, которого прошляпил Харган со своими бестолковыми подданными. Верно?»
«Да, о повелитель. Теперь я его нашел. Я не знаю, что вы хотите с ним сделать, но осмелюсь вас просить разрешить мне поучаствовать».
Значит, сходство ему не почудилось. Этого еще не хватало. Можно подумать, без участия мстительных родственников покойного мастера его смерть будет недостаточно медленной и болезненной.
Надо подумать.
Повелитель перевел взор на доктора-вампира, который терпеливо ждал указаний, между делом развлекаясь тем, что ловил пальцем капли крови пациента, стекавшие из свежего разреза, и задумчиво слизывал.
Пахм, прекрати баловаться. Даже мне смотреть неприятно. Ты закончил?
Шить?
Деловито уточнил доктор, нацелившись пинцетом. Шеллар непроизвольно вздрогнул и сжался.
Погоди.
Повелитель подошел вплотную и, склонившись над ним, прошептал что-то, как показалось Шеллару, прямо в открытую рану.
Теперь просто стяни кожу, чтобы не распадалась. И довольно.
Доктор флегматично подцепил пинцетом иглу и принялся снимать крючки и сводить края. Пациент вскрикнул и напрягся, но ремни держали прочно.
«Могильные черви?»
– понимающе кивнул Кайден.
«Да»,
– задумчиво ответствовал повелитель.
«Думаю, они будут кушать его, не торопясь и со вкусом. Не меньше цикла. У тебя будет масса времени налюбоваться и утолить свою жажду мести. Тебе ведь не обязательно собственноручно».
Маг пожал плечами.
«Вы же знаете, я работаю не руками. А потом, когда он все же умрет, через цикл или как получится, вы поднимете его и продолжите?» «Как ты догадался?»
«Я бы сам так поступил».
«Я бы тоже очень хотел. Но, насколько мне известно, поднять его не получится. Впрочем, если ты смог обнаружить ловушку на сканирование, то, возможно, найдешь и блокировку от поднятия. И если все же сумеешь ее убрать или найдешь способ обойти, у нас будет прекрасная возможность продолжить и после смерти».
«Я обязательно поищу»,
– с энтузиазмом закивал мстительный брат мастера ступеней.
«И вообще пороюсь в его памяти. Может, еще что-то полезное найду».
«Можешь порыться, если желаешь. Но это лишнее. Через пару дней он сам расскажет все, что сможет вспомнить, включая догадки и подозрения. А пока пусть полежит. У меня есть некоторая надежда, что соратники станут его искать и даже, возможно, попытаются спасти. И на этот раз их будут ждать несколько иные сюрпризы».
«Вы безгранично щедры, о повелитель!»
Кайден благодарно склонил голову.
«Я все же поковыряюсь в его памяти и осмелюсь добавить к вашему наказанию кое-что от себя».
«Это то, о чем я думаю?»
Голос повелителя прозвучал неуместно лукаво и где-то даже игриво.
«Да, о божественный, я намереваюсь подкрепить телесные муки душевными, независимо от того, будут ли они вечны или продлятся всего цикл».
«Уж постарайся найти этот блок. Вечные они как-то поинтереснее».
Шеллар так и не успел разобраться, что они имели в виду и какой еще пакости ему стоит ожидать. Боль в расстравленной ране, которую сноровисто сшивал безмятежный вампир, снова начала усиливаться, словно там, внутри, что-то шевелилось, ворочалось и мелкими острыми иголочками тыкалось в обнаженную плоть. Повелитель не шутил. Там действительно что-то есть. И это что-то уже начало пожирать его изнутри. Предстоящая казнь действительно будет мучительной и долгой. Если память не изменяет, их цикл – это чуть больше луны.
«Ну почему?»
– мысленно простонал Шеллар, уже понимая, что мысленными его стоны останутся очень и очень недолго.
«Почему я тогда не застрелился?»
Thank you. «Ну и чем бы мне заняться?»
Сам себя спросил повелитель, остановившись у выхода на лестницу и прислушиваясь к истошным воплям, доносившимся из лаборатории номер 4.
«Поднять этого болвана или поговорить с нимфой?»
Кайден почтительно промолчал. Или просто не хотел отвлекаться от приятных его сердцу звуков. Где-то этажом выше хлопнула дверь, и визгливый голос Нимшаста истерически вопросил в просторы коридоров, кто это орет и почему левой руке повелителя, страдающей от невыносимой мигрени, невозможно спокойно прилечь на 5 минут.
«О, действительно!»
– обрадовался повелитель.
«Почему это моя левая рука мается от безделья и даже не знает до сих пор, что она опять правая? А я тут между двумя делами разрываюсь. Кайден, ну-ка сбегай за ним, введи в курс дела и передай мой приказ. Пусть он займется Харганом, а я поговорю с девушкой. Может, она сама мне что-нибудь вразумительное объяснит. Хотя нимфам это и не свойственно».
«Что именно?» – полюбопытствовал Кайден и получил исчерпывающий ответ.
«Объяснять вразумительно. Эти существа то ли не от мира сего, то ли с большой придурью, но попробовать все же стоит».
«А что поднимать?»
«Пока нестабильного духа. Когда я с ним поговорю, решу окончательно. Надо все-таки выяснить, что там случилось. Вдруг его на самом деле убили? А если сам, то почему? Страх наказания? Раскаяние? Или бедняга просто утратил рассудок?»
Возложив таким образом задачу на нерадивого помощника, повелитель отправился в жилой блок, где без труда нашел нужный бокс под торчащим у двери Халком. Можно было и не трудиться самому, а приказать, чтобы пленницу к нему доставили. Но что-то подсказывало, чем меньше посторонних будет вертеться вокруг их беседы, чем уединеннее и доверительнее она окажется, тем больше шансов разговорить перепуганную нимфу. С первого взгляда на бесценную добычу повелитель понял, что зашел не в самый удачный момент. И виноват во всем Нимшаст, который своими воплями сбил его с мысли. Он и будет за это отвечать.
«Когда в жилище моих подданных вхожу я?»
Наставительно произнес он, слабо, впрочем, надеясь на то, что подобные наставления производят эффект на плачущих женщин.
«При виде моей персоны надлежит прекратить все личные дела и встать, приветствуя меня».
Она послушно умолкла и встала, ни словом, ни жестом, ни выражением лица не показав ровно ничего. Даже глаза, из которых по-прежнему обильно струились слезы, ухитрялись ничего не выражать. Что угодно ожидал увидеть повелитель на этом прекрасном застывшем личике. Вызов, страх, покорность, упрек, ненависть, обиду. Что угодно, но не это чудовищное «ничего», свойственное скорее зомби, чем живым людям.
«Почему ты плачешь?»
«Потому что все плохо», — произнесла она.
Несмотря на потоки слез, голос ее не прерывался, и сказанное прозвучало скорее печально.
«Что именно все?»
«Все. Харган умер, Шелар страдает. Мне плохо здесь. Здесь все мертвое, как в могиле. Стены давят со всех сторон. Везде боль и злоба. Это очень плохое место».
«Ты можешь сесть»,
— великодушно разрешил повелитель, которому надоело стоять столбом, и подал пример, заняв единственный стул. Девушка одним быстрым движением вспорхнула на кровать с ногами и опять замерла, выпрямив спину и не утирая бегущие слезы.
«Итак, мы начали говорить о плохом. Мне тоже жаль Харгана,
Но не ты ли сама виновата в том, что с ним случилось?
Нет!
— вскрикнула она, мгновенно утратив свою пугающую никаковость. И в очаровательных темных глазах появилась искренняя боль.
— Не я.
— А кто же?
— Ты. И еще что-то. Что-то такое, что сильнее меня, сильнее тебя и сильнее любого мага.
— Я?
Повелитель от возмущения едва не потерял дар речи.
«То есть мне следовало подарить ему тебя и просто подождать, пока вы оба не умрете?»
«Дело не во мне. Ты оттолкнул его, когда ему было плохо. Ты ведь мог объяснить, что не сделаешь мне ничего плохого, что он напрасно переживает и боится, что ты не собираешься меня обижать, и ничего со мной не случится. С остальным он бы справился. А ты бросил его, когда ему нужна была твоя поддержка.
Реальность сильно отличается от воображения чувствительных девиц. Но я не стану тебе ничего объяснять, потому что у тебя все равно не хватит разума это понять. Лучше объясни подробнее насчет могущественного чего-то, для которого не можешь найти название.
Я не могу. Я сказала то, что поняла.
То есть это не иносказание, и ты не имела в виду любовь?
Нет, любовь была уже потом, а это было причиной. И любви, и всего остального.
Надо будет поинтересоваться у самого Харгана. Что он может поведать об этой странной силе, если, конечно, он ее почувствовал?
Что ж, раз не можешь, не буду настаивать. Я имею представление о внятности объяснений, которые дают нимфы, и не надеюсь услышать что-то вразумительное. Теперь касательно страдающего советника, которого ты так жалеешь. Тебе следовало бы понимать, что он взрослый человек и знал, на что идет, когда затевал со мной игру в кто кого ловчей обманет. Кстати, в отличие от тебя, он принял правила этой опасной игры и даже сейчас на проигрыш не жалуется и не жалеет себя. Так что твое сострадание ему ни к чему. А уж просить меня о снисхождении — верх тупости.
«Я знаю», —
просто ответила она, чуть кивнув точеной головкой.
«Ты злой и безжалостный, и тебе нравится, когда твои враги страдают. Зачем просить, если знаешь ответ?»
«Ты можешь объяснить, зачем ты пришла ко мне, если я такой нехороший и не нравлюсь тебе?»
«Не могу. Что-то повлекло меня сюда. То самое, что свело с ума Харгана. Или не то самое, но похожее. Наверное, я тоже умру».
«Откуда такие мысли?»
«Ну, он же умер».
Когда нимфы что-то чувствуют, к их словам следует прислушаться. Но когда они пытаются логически мыслить и строить причинно-следственные связи, можно затыкать уши и прятаться в самый глубокий бункер. «Гениально! Ничего не скажешь!»
«Может быть, тебе так кажется, потому что тебе здесь плохо?»
«Не знаю. Наверное, нет. Это плохо, но от этого не умирают».
«Я не нарочно поместил тебя сюда и вовсе не намеревался причинять тебе страдания. Но обеспечить тебе солнечную полянку с деревьями и цветами у меня нет возможности, поэтому придется потерпеть. Ты знаешь, зачем ты мне нужна?»
Нимфа медленно покачала головой.
«Я только знаю, что очень нужна тебе, но не знаю, зачем».
«Когда ты созреешь, ты должна будешь кое в чем мне помочь. всего лишь подержать одну вещь, пока я буду колдовать. Это несложно.
Хорошо,
— рассеянно кивнула она. Слезы, наконец, остановились, и взгляд сделался задумчиво отсутствующим. Странные они все же существа, эти нимфы.
А до тех пор?
До тех пор ты мне не нужна. Просто посидишь здесь.
Ты позволишь мне увидеться с Элмаром?
Если он будет хорошо себя вести. Пока он не вызывает у меня доверия. Так и высматривает, как бы сбежать. Боюсь, если он окажется рядом с тобой, то не устоит перед искушением. А мне не хотелось бы тебя потерять, если кого-то из вас случайно убьют.
Она ничего не ответила. Просто приняла к сведению. Даже не спросила, что с ними обоими будет потом, когда повелитель получит то, что ему требовалось. Ей это безразлично? Или она просто уже знает? Или полагает, что об этом пока рано говорить? Как бы то ни было, заводить разговор об отдаленном будущем действительно сейчас не время. А лучше аккуратно подобраться к самой интересной теме.
Тебе обязательно нужны мужчины на каждую ночь? Или ты можешь без этого прожить?
На каждую не надо. Это много. Последние пару недель у меня был мужчина каждую ночь, и я очень устала. Я отдохну несколько дней, но потом, наверное, не знаю. Может быть, Элмар будет вести себя хорошо, и ты ему позволишь? Или дашь мне взглянуть на твоих подданных? Может, среди них найдется кто-то не очень плохой?
А если я, например, предложу тебе свою кандидатуру?
Повелитель постарался, чтобы это прозвучало весело и несерьезно, чтобы в случае чего можно было легко перевести все в шутку. Нимфа потрясенно распахнула глазище и скинула голову.
Но зачем? Зачем тебе? Ты ведь мертвый.
Ну, а что тут такого? Мертвые тоже имеют желание. И не хуже живых способны ценить женскую красоту. Я могу выглядеть несколько непривычно или казаться холодным на ощупь, но в действии ничем не отличаюсь от обычного живого любовника. Тебя ведь не смутила и не оттолкнула внешность Харгана.
Дело не в том, как ты выглядишь, и способен ли ты заниматься любовью. Наши силы, они слишком разные и даже враждебные.
Брось. Моя сила ничем не отличается от силы любого классического мага. Что в ней может конфликтовать с твоей?
Не отличалась, пока ты был живым. Теперь она другая. Ничего хорошего у нас не выйдет.
Плохо будет тебе или мне?
Обоим.
Тебе будет так же плохо, как от пребывания в этом месте?
Да, только сильнее.
И мне будет точно так же. Я верно понял? А в остальном?
В чем?
Что со мной произойдет после этого? Ведь со всеми что-то происходит.
Что ты? Я никогда не могу знать заранее, что произойдет с мужчиной после ночи со мной. Даже с живым. Если я сейчас начну вспоминать, что бывало, мне не хватит всей ночи, чтобы перечислить.
В целом ее ответ не противоречил общеизвестным сведениям о нимфах. И дальнейшие расспросы вряд ли что-то прояснили бы. Пожалуй, стоит попрощаться. Дать глупышке время опомниться и отдохнуть, а потом можно и вернуться к этой теме. Кажется, возможный конфликт сил – единственное, что ее испугало. По крайней мере, очередной претензии к его злобности предъявлено не было. Что же такое выяснили Морриган и ее приятели? Чего они испугались? Уже на пороге он обернулся и спросил, не надеясь выудить что-либо полезное, а просто из любопытства.
«А что случилось с Харганом? Ты ведь это заметила. Ты никогда не знаешь наперед, но уже случившееся замечаешь всегда?
Не всегда. Бывает, этого не видно сразу. Но с ним заметила.
И что?
Он просто стал немного больше человеком.
Открывая дверь в коридор, повелитель опять заметил, как нимфа вздрогнула, сжалась и часто-часто заморгала, собираясь опять расплакаться. И подумал, что так чего доброго можно и уморить ценную пленницу. Ищи потом новую нимфу. Надо будет приказать, чтобы наложили звукоизоляцию на ее бокс. Или на четвертую лабораторию. Все равно эти крики скоро надоедят и Кайдену, и ему самому, да и персоналу мешают работать. Своих первых магов он нашел почти сразу, по доносившимся из лаборатории возмущенным визгливым воплем. Опять нимшасту что-то не нравилось. А Кайден, взволнованный нежданным свиданием с убийцей брата, не потрудился сдержать раздражение. И в результате опять скандал. Опять нервный лич доведен до белого коленя. А угрюмый Куфти на все упреки мрачно огрызается и посылает беднягу во всякие нехорошие места. Эх! Не будь ориентация левой, то есть уже правой руки, такой устойчивой и непоколебимой, можно было бы для начала на нем нимфу испытать. Но ведь не сможет. Даже по приказу не сможет. А жаль. Интересно было бы посмотреть, что с ним будет. Не вампиров же подсовывать. Этих только пусти. Не удержатся и выпьют ненароком в пылу страсти. Скандал резко оборвался, едва повелитель дернул дверь. Нимшаст прекрасно знал, что наставник не одобряет его непристойного поведения. И как бы ни расходился, при виде повелителя всегда умолкал на полуслове, словно в нем звук выключался.
«Опять вместо работы выяснение отношений?»
Медленно и угрожающе проговорил повелитель.
«Кайден!» Я тебе неоднократно запрещал нарочно доводить нимшаста.
Куфти бесстрашно пожал плечами. Я даже в мыслях не держал нарочно его доводить. Просто у него ничего не получается, и он почему-то решил возложить на меня вину за собственную криворукость.
Тише, тише!
Повелитель жестом остановил ученика, который уже вдохнул для очередного вопля. Нимшаст замер с открытым ртом и полной грудью ненужного теперь воздуха, который не знал, куда девать.
«Как не получилось? Почему?»
«Он не поднимается!»
— пояснил правая рука, восприняв вопрос как разрешение говорить.
«Как будто он уже чей-то, и нам нет к нему доступа, как бывает с адептами достаточно сильных богов!»
Кайден красноречиво хмыкнул.
«Что за глупости?»
Раздраженно перебил их повелитель и приблизился к столу, где лежало тело бывшего наместника.
«Не думаешь же ты, что Харкон в последние пару дней жизни успел поклониться чужим богам? Да так впечатляюще, что кто-то из них после смерти взял его под свою опеку. Ну-ка, отойди. Я сам попробую. И если кто-то хоть звуком нарушит мое сосредоточение...»
Помощники умолкли. Даже Кайден, кажется, перестал дышать. Так, все технические моменты были проделаны правильно. Ученик нигде не ошибся. Можно просто встать на проложенный им путь и всего лишь влить в процедуру свою силу. Уж ее-то хватит на что угодно. Как бы не увиливал бедный покойник от неприятного разговора. Может, он просто не захотел видеть нимшаста, потому что не любит его. Харган вполне мог уклониться от вызова. Он ведь не простой мертвец, а тоже некромант, приличной квалификации. Но от желания наставника он уклониться не сможет. Даже если захочет, не хватит у него сил.
«Ну так приди же, мой ученик. Взываю к тебе».
Вся сила повелителя, вложенная в заклинание, с разгону налетела на невидимое препятствие
и растеклась, словно пытаясь найти край, перелиться через него и все же дотянуться до искомого объекта, спрятанного где-то за этой стеной. Он был там. Его можно было почувствовать. Даже окликнуть. Правда, без особой надежды на ответ. Но дотянуться до него не было никакой возможности. Нимшаст не солгал и не ошибся. Именно за такой, невидимой и непроницаемой стеной, скрывались всевозможные посмертные сущности, принадлежащие чужим богам. Причем никаким попало, а действительно могущественным, и не просто поклонившиеся, а отдавшие себя со всеми потрохами. Это было невозможно, неосуществимо и необъяснимо, но его ученик, некромант, убийца и наполовину демон, непостижимым образом ухитрился всучить свою посмертную сущность какому-то доброму божеству. Его не погнали от ворот, не припомнили бесчисленные грехи, не направили к кому-нибудь более подходящему, а приняли и укрыли за невидимой стеной, сквозь которую не пробиться даже самому могущественному некроманту всех времен. Во всяком случае, пока он не сравняется в мощи с хозяином этого местечка. Повелитель растерянно опустил руки и вслух сам себя спросил, позабыв о притихших помощниках.
Но как? Как ему это удалось?
Если у тех и были какие-либо достойные внимания версии, подавать голос не рискнул ни один. Хотя Мафей теперь мог в любой момент появиться у Саши дома, встречаться они условились, как и прежде, по четвергам. Ей так было удобнее. В этот день было меньше уроков, и отец возвращался с работы позже. А для Мафея день недели значения не имел. Вопрос, что надеть, давно утратил всякую важность. Теперь, когда юные конспираторы узнали друг друга получше, подобные мелочи уже никак не могли послужить причиной недоразумений. Мафей являлся на свидание, в чем был, а хозяйка принимала гостя в домашнем костюмчике и в тапочках. Время тоже точно не соблюдалось. Вернее, оговаривалось очень примерно, с точностью до получаса, а то и часа. В тот четверг, выпавший на 18-й день сиреневой луны, Мафей немного припозднился, так как по независящим от него причинам попал на обед к дядюшке, а уйти оттуда раньше не позволял этикет. Этот обед ему вообще весь день перепортил. Он намеревался утром после занятий разыскать Кантора, порасспрашивать, ходил ли он этой ночью по снам, видел ли Шелара, как там у него все прошло. А то ведь пока дождешься мэтра Максимилиана с новостями. Да к тому же неизвестно, пустят ли еще маленького принца на обсуждение этих самых новостей. И на тебе. Едва он успел убрать книги и пообещать мэтру после ужина поработать над новым заклинанием самостоятельно, как явился дядюшкин камердинер с приглашением на семейный обед. И приспичило же дяде именно сегодня официально посвятить племянника в семейную тайну, которая уже перестала быть тайной даже для Ольги, и обсудить нестандартное поколение оборотней. По словам мэтра Силантия, такое в истории королевского дома случилось впервые. И он пребывал в глубокой растерянности. Хотя это заявление и вызывало деликатные улыбки со стороны старших принцев, ибо глубокая растерянность была обычным состоянием придворного мага. Но причины для беспокойства у него имелись. Комплект защитных артефактов состоял из 4 браслетов, 3 взрослых, сохраняющих человеческий разум, и 1 детский, сдерживающий превращение. Они передавались в семье из поколения в поколение несколько веков. Уже никто и не помнил, когда точно это все началось, и кто этот комплект делал. Но не подлежало сомнению, что артефакты штучные, ручной работы, делались по индивидуальному заказу, и аналогов в мире не имеют. Как поделить один браслет на 2 близнецов, мэтр не имел представления. И где взять еще один – тоже.
Единственным полезным результатом обсуждения была идея проконсультироваться с Толиком. И ради нее, по мнению Мафея, не стоило устраивать такое заседание. Он мог бы высказать эту идею без всяких обедов за 2 минуты. И не опоздал бы к Саше. Да еще и с Диего успел бы поговорить. Прав был Шеллар, когда говорил, что всяческие церемонии только отнимают время и не приносят никакой пользы. Обычно в ожидании гостя практичная девочка не сидела без дела, а начинала учить уроки, чтобы не терять времени. Но сегодня, в торопях прыгнув в соседний мед чуть ли не прямо из обеденного зала, Мафей застал подружку, бесцельно бродящей по комнате, хотя ее и предупреждали, что так можно нечаянно забрести в телепорт и поиметь неприятностей. «Саша, что случилось?» Встревожился он, когда она обернулась, почувствовав его присутствие, и приветствовала гостя с хрипом облегчения.
«Где ты был? Тут такое творится! Ты мне так нужен, а тебя нет и нет!»
«Меня дядя задержал. А что творится?» Саша еще раз всхлипнула, тщательно утерла глаза и нос мятым платочком и сообщила.
«Дядя Витя пропал!»
«Как пропал? Когда?»
«Не явился на эвакуацию. Так папе сказали. И думай, что хочешь».
«А мэтр Максимилиана в курсе? Он же умеет...»
«Да я знаю, что дядя Макс некромант. И папа, конечно, его попросит. Но он же только одно может сказать, жив или мертв. Да и то не точно. Вернее, если мертв, то точно. А если не пришел, то опять же, думай, как хочешь. То ли он жив, то ли как-то не так умер. Я так боюсь, что папа пойдет искать. Если будет хоть какая-то надежда, он может рискнуть. И вдруг с ним что-то случится.
Не бойся. Мэтр обязательно уточнит у коллег. Мэтресса Морриган скажет точно. Надо ей только принести что-нибудь. Ой, я не знаю, что можно. Но спрошу непременно. А пока хочешь, я сбегаю, проверю, что там в 5-м оазисе?
Так давай вместе, оживилась Саша.
Нет, нет, сначала я сам. А потом, если там безопасно, вернусь за тобой.
Мафей отступил на шаг, поднял руки и остановился, вдруг вспомнив, что за это время лавку могли занять, и вероятность наткнуться там на посторонних значительно перевешивает вероятность найти пропавшего дядю Витю.
«Пожалуй, лучше сначала сунуться в потайную комнату», – рассудил он. «Послушать под дверью. Если в подвале пусто, перескочить в подвал. И только все разведав, вылезать наверх».
Вопреки его ожиданиям, потайная комната не пустовала. Вернее, не настолько, как ожидалось. Среди 4 голых стен на грязном полу стоял на коленях незнакомый Мафею человек и что-то негромко бормотал себе под нос. Молился, скорее всего, судя по сложенным перед грудью рукам. Пока растерянный принц пытался понять, откуда здесь взялся человек и не следует ли немедленно отсюда драпать, пока не случилось какого-нибудь межмирового скандала, молящийся поднял голову и обнаружил, что он тут не один. Дальнейшее его поведение плохо согласовывалось с представлениями Мафея о здравом рассудке и разумном поведении. Незнакомец воззрился на него с безумным изумлением и что-то заговорил, воздевая руки к потолку. Мафей так и не понял, обращался ли он с просьбой к возникшему из ниоткуда пришельцу или же благодарил своих богов за подарок. Но едва растерянный эльф пришел все же к умозаключению, что лучше всего отсюда смыться, ненормальный богомолец ухватил его за полу и принялся что-то горячо и торопливо излагать. На этот раз точно уже ему.
«Извините», — отозвался Мафей, мысленно укоряя себя за нерасторопность. «Я вас не понимаю».
Незнакомец замолчал и свободной рукой несколько раз хлопнул себя по уху.
«А так?»
Деловито поинтересовался он.
«Так хорошо, спасибо. Так что вы говорили?» «Я говорил, что только что получил новое доказательство бытия Божия. Но ведь ни один окаянный безбожник мне все равно не поверит. Я молил Господа о спасении, и Он послал мне ангела своего. Разве это не доказывает, что Бог есть, и Он меня любит?»
Еще сильнее растерялся Мафей, слабо представляющий себе, как следует разговаривать с ненормальными мистиками.
«Я вообще-то не ангел, если вы заметили». «Ну, не ангела, а эльф. Какая к хренам разница? махнул рукой мистик, поднимаясь с колен, но все еще не выпуская камзол спасителя.
«Главное, ты вытащишь меня отсюда!»
«А как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете и что вообще произошло?»
«Сейчас я все расскажу. Только умоляю, забери меня отсюда куда-нибудь и дай напиться. Я имею в виду воды», —
торопливо добавил он, хотя Мафей ни о чем другом и не подумал.
«Хорошо, только скажите, вы не знаете, где Виктор и что с ним?»
«Не знаю»,
— горестно покачал головой бедняга.
«Как раз перед тем, как все началось, он пошел к доктору и не вернулся. Во всяком случае, я его больше не видел».
Мафей подумал немного и решил, что притащить сейчас этого страждущего в комнату к Саше или в квартиру к Виктору будет верхом бестолковости. Сложности-то никакой, секунда дела и капля силы. Но как потом бедный Сашин отец будет объяснять всяким сотрудникам лавочек мистическое перемещение этого недоразумения между мирами?
Пожалуй, лучше перебраться в деревушку у реки и поручить беднягу заботам Лилит.
А потом посоветоваться с мудрыми мэтрами, что с ним делать. Видимо, несчастный мистик просидел в заперти не час и не два, а как минимум сутки, потому что, едва увидев воду, бросился к ней, спотыкаясь и путаясь в мантии. Окунулся с головой и напился прямо из реки, совершенно не думая о всевозможной заразе, которая наверняка кишмя кишит во всех водоемах.
«Что вы делаете?»
– запоздало спохватился Мафей, хотя исправить уже ничего было нельзя.
«Она же сырая!»
Мистик приостановился, посмотрел на воду и махнул рукой.
«Господь уберег меня от смерти! Неужели от какой-то несчастной дизентерии не убережет? И вообще, дизентерия – это мелочи, если сравнить со смертью от жажды. Особенно, если теперь эту воду запить чем-нибудь покрепче. Ну, для внутренней дезинфекции».
«Не получится», – оборвал его мечтание Мафей. «Придется обойтись заботой вашего бога. А теперь объясните мне все-таки, что же случилось? Почему Виктор не явился на эвакуацию? Он заболел? И как вы оказались заперты?»
Мистик хлебнул еще напоследок дизентерийной воды, выбрался на берег и, наконец, объяснил. Как оказалось, те самые сектанты, к которым Виктор ходил выпивать, и общение с которыми так не одобрял Убас Кетмень, происходили из того же мира, что и прочие лавочники. Только они в лавочке не служили, а действительно занимались какой-то религиозно-просветительской деятельностью. Лично отец Жан, так звали этого бедолагу, загремел в миссию на Каппу в качестве альтернативы лишению сана, ибо его пьянство и непристойное поведение переполнили чашу терпения как начальства, так и паствы. Когда началась эвакуация лавочек, миссионеров тоже должны были вывести, но святой отец крайне не вовремя забрел к кому-то в гости, напился до поросящего визга и проспал эвакуацию. Весьма огорченный этим фактом, он бросился за спасением к другу и собутыльнику Виктору, надеясь, что тот еще не уехал, и что у него в машине найдется место для опоздавшего приятеля. Потом зашел еще Убас, и господа сели за прощальную трапезу, дабы достойно попрощаться.
«И опять набраться до фиолетовых гоблинов и еще раз прозевать отъезд», —
мысленно закончил Мафей, но вслух всех непочтительных речей повторять не стал. Где-то ближе к утру Виктору стало плохо. Он вообще почему-то плохо переносит местный самогон. И он решил зайти к доктору, живущему поблизости, потому что свою аптечку давно упаковал и сдал. А примерно через полчаса после его ухода началась пальба, взрывы и полная неразбериха. Убас первым делом схватился за оружие и куда-то умчался. Воевать, наверное. А медному священнику посоветовал укрыться в подвале, что тот и сделал. Почему его занесло в ту комнату, он уже не помнит. То ли спьяну, то ли с перепугу, то ли решил, что там будет безопаснее. Но когда он попытался оттуда выйти, оказалось, что дверь привалила снаружи.
«Понятно», — мрачно подвел итог Мафей, хотя на самом деле ничего понятного из рассказа священника он так и не узнал.
Во всяком случае, он по-прежнему не знал, где Виктор и что с ним случилось. И даже касательно пальбы и взрывов мог только строить предположения.
«Что ж, пойдемте, я отведу вас в деревню и познакомлю с местными жителями».
«А домой ты меня отвезти не можешь?»
— с надеждой уточнил святой отец.
«Не могу», —
твердо ответил Мафей окончательно решив не ввязываться, пока не посоветуется с мэтром Максимилиана. «Я из другого мира. Побудьте пока здесь. Я обещаю, что поищу способ вернуть вас домой. Но сейчас мне нужно вернуться в пятый оазис и поискать Виктора. Вдруг он жив?» Объяснение с Лид и ее односельчанами отняло немножко больше времени, чем рассчитывал Мафей. Но в конце концов он попрощался с ними и спасенным священником, наказав последнему вести себя прилично. Не пить и не безобразничать, потому что тут ему не снисходительная родина, и за подобные вещи его просто выгонят, а то и в рабство продадут. В подвал, где они с Виктором и Жаком не так давно сразили вампира, Мафей попасть не смог. Наверное, слишком разрушен был подвал, чтобы сохранить ориентиры. Не повезло ему и с комнатой, где он провел несколько не лучших недель в своей жизни. Пришлось возвращаться к Саше, несолоно хлебавши, и объяснять, что дом разрушен, Виктора нет, а какой-то полоумный мистик сказал, что перед самым налетом Виктор пошел к врачу и не вернулся. Разумеется, свидание и беседы о магических школах пришлось отложить и бежать на поиски знакомых некромантов. Честно говоря, обоим было не до бесед в такой момент. Наскоро утешив шмыгающую носом девушку, расстроенный Мафей вернулся в помойе и первым делом сунулся за советом к мэтру, как привык и как сделал бы любой ученик на его месте. И обнаружил, что сегодня поистине день несчастий. Сначала, увидев полулежащего в кресле наставника, вокруг которого хлопотала испуганная мэтресса Морриган и нервный мэтр Максимилиана, Мафей не сразу понял, что с ним случилось. За последние дни он как-то уже привык, что два его наставника на самом деле один, и видеть старого мэтра и странно было столь же естественно, как и молодого мыша. «О, Мафей, помоги!» — воззвал мистралеец, завидев в дверях нежданного гостя. — Ты же умеешь!
— Не надо!
— слабо попытался протестовать мэтр, но его никто не послушал. И только тут до Мафея дошло, что он видит и почему мэтр так не хотел, чтобы он это видел. — А что случилось? — спросил он, подбегая и пытаясь дрожащими руками провести диагностику. Должного сосредоточения добиться никак не удавалось. «Опять мэтра сердце подвело», — коротко пояснил мэтр Максимилиана. «Потом объясним, не отвлекайся. Ты можешь снять приступ?»
«Да, как только поймаю». «Успокойся».
Опять постаревший голос мэтра звучал тихо и слабо, но спокойно и уверенно. Кажется, единственным целителем в этой комнате, не впавшим в панику, был сам больной.
«Не торопись. Речь не идет о жизни и смерти. Ты все успеешь. Сосредоточься и выстраивай спокойно и не спеша, как на экзамене. Давай, как я тебя учил».
Неторопливая речь наставника оказала на ученика обычное благотворное воздействие. Он тотчас же успокоился и поверил, что спешить и нервничать нет причины. Срочно спасать никого не надо, а требуется от него всего лишь несложная лечебная процедура. И все пошло как по маслу. И концентрация достиглась, и векторы выстроились как надо, и воздействие далось легко и безошибочно. Когда спустя 10 минут до комнаты добрался мэтр Хирон, за которым послали давным-давно, его помощь уже не требовалась. Ну, разве что перетащить пациента из кресла на кровать. Да и то, едва почувствовав себя лучше, мэтр Истран вознамерился проделать это самостоятельно. И, наверное, проделал бы, если бы ему позволили. Во всяком случае, лично Мафей не посмел бы возражать. А насчет остальных затруднялся что-либо утверждать. Может, и посмели бы, но насколько успешно? А вот мэтр Хирон, превосходящий весом и размерами их всех троих вместе взятых, просто поднял протестующего мэтра из страна как игрушку и переложил на кровать. После чего задал все тот же закономерный вопрос. Что здесь вообще происходит? Мафей, который тоже хотел бы услышать ответ, навострил уши. И тут, не задавшийся с утра день, выложил перед ним главную и последнюю на сегодня страшную новость.
«Да что?»
Расстроенно махнул рукой мэтр Максимилиана, избегая встречаться взглядом с кем-либо из присутствующих.
То, чего я и боялся. Шелар не прибыл в условленное место и никак не дал о себе знать. Почтенные мэтры заглянули в зеркало. Так, на всякий случай. Мало ли, куда его могло занести. Вдруг увидят. Ну и увидели.
Он в отчаянии дернул себя за косу и, не удержавшись, добавил.
Я ведь его предупреждал.
Что? Как?
Не найдя слов, Мафей метнулся к зеркалу. Но оно давно было выключено и отобразило только его собственную испуганную физиономию с дрожащими губами.
«Покажите!»
«Не надо», — мягко произнесла за его спиной матресса Морриган. «Правда, не надо. Он бы не хотел, чтобы ты увидел его таким».
«Что с ним? Где он? Почему его никто не спасает?»
«Потому что мой сволочной братец только и ждет, чтобы мы за ним пришли».
«Я не заметил там ловушек»,
— подал голос мэтр Истран.
«Зато я заметила. И как ты думаешь, почему он выбрал самый медленный способ казни из всех возможных? Не потому, что он садист и желал бы подольше полюбоваться мучениями врага. Ему бы и нескольких дней хватило, чтобы налюбоваться. Это он нам время дает, чтобы нашли, увидели, поверили, что есть шанс, и явились спасать Шеллара. Вот тут-то Скарон и захлопнет свою ловушку. Он злодей, но не дурак. И второй раз на один трюк не попадется».
«Мы можем как-то засечь эти ловушки и попробовать их обойти?»
«Не знаю. Посмотрим, подумаем. Время у нас есть. Пусть не целая луна, но, по крайней мере, пара недель. Посоветуемся со специалистами».
«Жака позовите»,
— напомнил мэтр.
«Да он рухнет без чувств, едва увидит».
«Ничего, ничего. Я уже проверял. Львиное сердце действует на него с потрясающим эффектом».
«Ай-яй-яй, коллега»,
— покачал головой мэтр Херон.
«А бедный юноша знает, что его подвергали запрещенным заклинаниям из школы потаенных дуновений».
«Так ведь по жизненным показаниям»,
— не смутился увлеченный нарушитель,
— «там выбирать не приходилось».
«И вы полагаете, он согласится это повторить, учитывая, какие после львиного сердца последствия и как этот конкретный человек тяжело переживает подобное явление?»
«Потерпит», — прошипела Морриган. «Не помрет. И вообще, чего его спрашивать?»
«Думаю, ради Шеллара он согласится и на большее»,
— возразил мэтр.
«Но спросить, конечно же, следует. А давайте прямо сейчас его позовем. Я ему все объясню и сразу начнем».
«Коллега, одумайтесь»,
— нахмурился кентавр.
«Вы, ты, словом, подобные глупости недостойны гранда пятой стихии. Лежите и отдыхайте. А завтра посмотрим на ваше... твое самочувствие. Проклятие! Как правильно теперь обращаться?»
Изобличенный самозванец уныло вздохнул и развел руками.
«Что ж, я правильно догадался, отчего у вас не возникло вопроса, откуда я вдруг взялся».
«Более того», — проворчал мистралиец, — «подобного вопроса не возникло даже у вашего ученика».
«Я давно догадался», — признался Мафей, почему-то покраснев при этом, хотя стыдиться ему было решительно нечего.
«Мне невыразимо приятно сознавать, что мой ученик отличается не только умом и наблюдательностью, но и выдающейся тактичностью».
Снова вздохнул мэтр.
«Если он вам сейчас не очень нужен, я попросил бы его остаться и побыть со мной немного. Нам есть о чем поговорить, как мне кажется. Да, и не говорите пока никому. Вдруг я опять помолодею, и все удастся как-то скрыть».
Конечно.
Заверили оба мага.
Мы никому не скажем. Мафей пусть остается.
У меня вообще-то была мысль попросить его проводить нас в тот сарай с тараканами, задумчиво заметила Морриган. Мне кажется, оттуда и смотреть будет легче, и ловушки щупать удобнее.
Ой! Вскрикнул Мафей, который из-за нового потрясения чуть не забыл еще об одном человеке, нуждающемся в спасении.
Я забыл вам сказать. Туда нельзя. Там что-то случилось. Дом разрушен, подвал завален. Виктор исчез. И на место сбора он тоже не прибыл.
О, боги!
Простонал мэтр Максимилиана, с новой силой принимаясь мочарить кончик косы.
Да они что, сговорились. Будь на моем месте Амарго, точно заявил бы, что братья.
«Давайте я вас в деревню переправлю», — предложил Мафей. «Вам же все равно. Заодно поговорите с тем ненормальным мистиком, которого я в подвале нашел. Он, правда, знает немного, но, может, вам будет понятнее».
«Хорошо. Сейчас мы найдем Жака, прихватим зеркало и отправимся. А ты проводишь нас и немедленно назад к мэтру».
Мафей послушно кивнул, начиная догадываться, зачем понадобился наставнику предстоящий разговор наедине. Уж не для того, чтобы признаться в том, о чем ученик давно догадался. И не только для того, чтобы пояснить подробности этого запутанного дела в задушевном разговоре. Им и помимо сложной судьбы почтенного мэтра было о чем поговорить. Кое о чем важном, о чем кроме них никто не знал.